Итак, здравствуйте, слушатели интернет-радио streetsunited.org. Вы слушаете 19-й выпуск московской передачи «Московского автономного действия». Наша сегодняшняя тема – это анархосиндикализм в 21 веке, конкретно в мире и в России. Мы сегодня записываем нашу передачу не совсем атипичной, не совсем обычной обстановке. То есть мы сидим не в студии, а сидим в одном из кафе в центре Москвы. Вот. И мы сегодня будем общаться с представителями, значит, анархосиндикалистского объединения КРАС-МАТ. Вот, расшифровывается как Конфедерация революционных анархосиндикалистов, значит, это Международная ассоциация трудящихся. Вот, люди, которые будут с вами общаться, ну, я сейчас по кругу пущу микрофон, они сами представятся и сами сочтут нужным, что захотят, они сами о себе скажут.
Саша, член Конфедерации революционных анархосиндикалистов.
Вадим, член Конфедерации революционных анархосиндикалистов, занимаюсь в настоящее время международными контактами Конфедерации.
Юлия, член Конфедерации революционных анархосиндикалистов.
Ну, спасибо. Хорошо. И вот вопрос первый такой. Значит, может быть, вы помните, еще где-то в конце 90-х был такой деятель российского анарходвижения, звали которого Сергей Хомячев, который написал небезызвестную статью, значит, про анархосиндикализм. В этой статье, вышла которая в журнале «Третий путь», он доказывает, пытается доказать, во всяком случае, то, что анархосиндикализм – это уже не актуальная идеология прошлого. Как вот с вашей точки зрения, как вы считаете, в 21 веке есть ли анархосиндикализм, это актуальная, как бы, идеология или нет?
Ну, значит, дело в том, что, во-первых, прежде всего, анархосиндикализм – это не идеология. Идеология – это анархизм. Анархосиндикализм – это тактика. То есть это стремление создать массовые организации трудящихся, основанные на анархистской идеологии и следующие методом прямого действия. Насколько эта тактика устарела, это, конечно, вопрос. Мне кажется, что все-таки можно говорить, что она не устарела, прежде всего потому, что те проблемы, которые порождали эту тактику, порождали эту форму борьбы, никуда не делись. Большинство из нас по-прежнему являются наемными работниками. Мы по-прежнему подвергаемся эксплуатации там, где мы работаем, там, где мы учимся. Это по-прежнему самая уязвимая точка современной капиталистической, индустриально-капиталистической государственной системы, сфера труда. И в этом смысле самоорганизация в этой сфере и сопротивление людей в этой сфере, оно никогда, как мне кажется, не потеряет актуальность до тех пор, пока существуют такие вещи, как капитализм и государство. И в этом смысле, конечно, эта тактика может знать свои подъемы и спады. В той же мере, в какой переживают подъемы и спады социальные движения вообще, рабочие движения в частности. Но, повторяю, до тех пор, пока проблемы существуют, они требуют адекватного ответа. Анархосиндикализм исторически, нравится это кому-то или нет, был и остается единственной массовой формой анархистского движения. На сегодняшний день это реальность.
Хорошо, следующий вопрос. Вот если смотреть историю рабочего движения в 19-20 веке, если просто лазить, допустим, по интернету, можно иногда встретить как бы название просто синдикалистское без приставки анарха. Вот можете пояснить как бы нашим радиослушателям, в чем разница между просто синдикализмом и анархосиндикализмом?
Разница как раз именно состоит в том, что синдикализм просто как таковой – это, собственно, профсоюзы. Собственно, давайте начнем тогда, наверное, с определения. Да? Синдикализм вообще как таковой происходит от слова, от романского, в частности, от французского, итальянского, испанского слова «синдика», «синдикат», что означает в данном случае «профсоюз». С иными словами, синдикализм – это профсоюзничество. Конкретно, если переводить дословно, конкретно под синдикализмом принято понимать, точнее говоря, не под синдикализмом вообще, а под революционным синдикализмом, принято было понимать, собственно, профсоюзное движение, которое основано на классовой борьбе и на прямом действии. То есть не на действии через государственную власть, не на социальном партнерстве, не на том, чтобы находить соглашение с предпринимателями с помощью, через посредством каких-то взаимных уступок, а через забастовки, через прямое действие, то есть через такие формы борьбы, как бойкот, саботаж, имеется в виду, конечно, не терроризм, а именно саботаж, это разные вещи. То есть именно конфликтно-ориентированное профсоюзное движение, основанное на небюрократическом форме, небюрократической форме организации и на прямом действии. Вот, собственно говоря, что такое синдикализм. В таковом качестве он появился как революционный синдикализм, как форма организации, как течение в конце 19-го, начале 20 века. А вот анархосиндикализм – это вещь немножко более поздняя. Это течение возникло тогда, когда революционный синдикализм, грубо говоря, очень условно, соединился с анархистской идеологией. То есть анархосиндикализм – это синдикализм с анархистской идеологией. То есть не любой, конечно, синдикализм, даже не любой революционный синдикализм является анархистским.
Так, хорошо. Третий вопрос. Вот если брать историю, допустим, революционного движения в России и в Европе вообще, почему так получилось, что, значит, в большей степени анархосиндикалистское движение было развитым в романских странах, то есть в Италии, в Испании, а в России, если посмотреть, его фактически, ну, за некоторым исключением не существовало. Почему так? Есть ли какие-то объективные для этого объяснения или предпосылки?
Ну, во-первых, я бы не стал говорить о том, что анархосиндикализм получил развитие только в романских странах, потому что были анархосиндикалистские организации достаточно мощные, например, в таких совершенно разных странах, как Япония, Китай, Германия, Швеция. Поэтому, конечно, дело не ограничивалось только романскими странами. Но в России, да, действительно, в России анархосиндикализм не получил большого развития. Так случилось исторически. Прежде всего потому, что вообще-то сами профсоюзы в России появились не так давно. Не говоря уже об анархистских профсоюзах. Профсоюзы практически стали появляться в России как таковые только после входа и после революции 1905 года. Времени на формирование анархосиндикалистского движения в России оставалось не так много. Буквально через всего 12 лет после этого грянула Великая Русская Революция, ну а потом к власти пришли большевики, которые, начинавшие уже формироваться анархосиндикалистское движение, подавили совершенно насильственным образом и как бы прервали вот эту линию развития. Поэтому мы можем только гадать, получил ли бы анархосиндикализм развитие в России впоследствии. Но вообще-то говоря, предпосылки были, и были весьма неплохие, потому что такие организации в России начали формироваться. Более того, если верить цифрам представительства различных, как бы различных социально-политических течений на первых свободных съездах российских профсоюзов, ну, скажем, на съезде, который произошел в январе 18 года, то там анархистов, анархосиндикалистов и максималистов анархисты, анархосиндикалисты и максималисты представляли около 200 тысяч российских рабочих. В общем-то, цифра может быть не вполне сопоставимая с теми же испанскими, скажем, цифрами, с размером испанской СНТ, но, в общем-то, число достаточно значительное по масштабам Российской революции.
Я бы немного добавил к тому, что сказано Вадимом. Во-первых, в России вклад анархосиндикалистов в развитие, собственно, анархистского движения достаточно серьезен. Я напомню, что первая значительная издательская инициатива анархистов, такая как журнал «Хлеб и воля», была инициирована именно группой, имевшей анархосиндикалистские тенденции. Напомню, что журнал «Хлеб и воля» издавался одноименной группой анархистов-коммунистов, которые в своих программных теоретических документах указывали, что они являются сторонниками синдикалистской стратегии осуществления революции. Это факт. Можно ознакомиться с трудами теоретиков этой группы Георгия Гагеля и Марии Гальцмит, которые как раз были первыми основоположниками российского анархосиндикализма. Во-вторых, если говорить о экспериментах, связанных с синдикализмом в России, нужно напомнить, что синдикалисты участвовали в кооперативном движении. Я имею в виду сейчас не анархосиндикалистов, а революционных синдикалистов. Можно вспомнить кооператив «Трудовой союз», который был создан в Петербурге в 1906 году Владимиром Александровичем Поссе. Кооператив, имевший довольно серьезное влияние среди петербургских рабочих, включавший тысячи людей, обладавшие большим оборотным капиталом, пекарнями, булочными и так далее. где охотно покупали товары по заниженным ценам многие петербургские рабочие в Торе. Можно еще много фактов добавить, но я думаю, что пока достаточно этого. Я, кстати, напомню, что Всеволод Волин, один из руководителей революционной повстанческой армии Украины, был тоже анархосиндикалистом. Спасибо.
Я тоже, раз уж зашел об этом разговор, добавил бы вот что. Не только Всеволод Волин, но практически почти все ведущие активисты конфедерации НАБАД были анархосиндикалистами. То есть самой конфедерации НАБАД, которая в свою очередь играла, ну, пожалуй, наверное, определяющую роль в формировании идейной системы взглядов махновской армии. Так что, конечно, анархосиндикализм в истории России все-таки играл роль достаточно заметную.
Так, и еще один вопрос, прежде чем, значит, у нас будет музыкальный трек. Значит, тоже, но он касается прежде всего истории анархосиндикализма и прежде всего в России. Вот в конце 20 века была такая организация, небезызвестная конфедерация, значит, анархосиндикалистов. Насколько мне известно, некоторые из вас там в ней состояли в свое время. И вот с вашей точки зрения, ее название этой организации действительно соответствовало тому, что внутреннему содержанию? Это действительно была анархосиндикалистская организация или нет?
Как человек, стоявший в КАС, я могу сказать, что действительно, так сказать, я пришла в эту организацию, ознакомившись с ее программой. Вот, и поняла, что она совпадает с моими взглядами. Значит, на мой взгляд, эта программа была очень во многом анархосиндикалистской. В чем ее все-таки отличие от нас, почему мы анархосиндикализм понимаем несколько иначе? Вот, потому что там в программе КАС, собственно, была организация рыночников. Они фактически были за рынок, за свободный обмен между свободными кооперативами трудящихся и так далее, но на рыночных отношениях. И если в конце 80-х годов это представлялось, в общем-то, очень прогрессивным, то опыт, так сказать, экономических реформ, опыт рынка, который был создан в России, в общем, после 91-го года, он показал всю несостоятельность вот этих вот положений. Вот, и таким образом наша конфедерация, она как раз вот, собственно, ее корни уходят именно туда, может быть, 91-й год, хотя мы возникли несколько позже. Вот, а мы в ходе обсуждения решили от этого, от рыночных воззрений отказаться.
Ну, я только хочу еще одну вещь добавить. Дело в том, что, собственно, по самой форме, то есть, скажем так, по намерению, многие члены КАС действительно хотели бы создавать революционные профсоюзы. Действительно, идея такая была. Более того, даже были какие-то попытки, отдельные инициативы создания подобного рода профсоюзных групп. Но, к сожалению, в реальности это не вышло тогда за пределы только идеи или только каких-то первых попыток. По форме же реальной организации КАС, конечно, анархосиндикалистской организации все-таки не было. Это было скорее что-то типа объединения, ну, несмотря на название, скорее что-то типа объединения, что-то типа анархистской федерации. Потому что в какой-то момент туда входили почти все российские анархисты, или даже советские тогда еще анархисты. Независимо даже от своих, как бы убеждений, от того анархизма и от того, как они понимали анархизм. Там были и анархосиндикалисты, там были и анархоиндивидуалисты, там были и вообще какие-то представители совершенно экзотических течений, которых сегодня уже все забыли, и слава богу. Но, тем не менее, это было как бы некое общее объединение всех. Естественно, оно было настолько разным и объединяло настолько разных людей, что рано или поздно, конечно, должно было начаться какое-то, ну, кларификация, какое-то прояснение, какое-то размежевание внутреннее. И различные течения, различные группы, которые туда входили, они просто пошли своим собственным путем. Вот, в частности, мы как раз и были одним из таких течений, а именно, ну, изначально по происхождению, естественно, потом к нам пришли новые люди, которые уже никакого касовского прошлого не имели, но изначально, да, мы отталкивались как бы от этого опыта. Мы отталкивались от этого опыта, и в какой-то момент это была некая структура, которая позволяла привлечь людей, заинтересовать их вообще в анархизме, и через это, таким образом, потом вовлечь в какие-то более радикальное понимание, более радикальное истолкование действительности, более радикальные формы организации действия.
Стань тупой обезьяной, стань гремучей змеей. забей холодильник едой. Зомби-роботы, зомби-роботы, доктор Франкенштейн продолжает опыты. Зомби-роботы, зомби-роботы, доктор Франкенштейн продолжает опыты. Зомби-роботы, доктор Франкенштейн продолжает опыты. Зомби-роботы, зомби-роботы, доктор Франкенштейн продолжает опыты. Зомби-роботы, 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 зомби-роботы.
Так, хорошо, следующий вопрос. Значит, я бы хотел попросить вас рассказать поподробнее об истории МАТ и об истории КРАС.
Международная ассоциация трудящихся – это интернационал анархо-синдикалистских профсоюзов. Он создан, или точнее, вернее сказать, воссоздан в 1922 году на конгрессе в Берлине. И иногда также называется Берлинским интернационалом профсоюзов, так сказать, такое неофициальное название. Но на самом деле само название, если смотреть не его русский перевод, а то, как оно звучит на других языках, то это практически будет то же самое, что и название Первого интернационала. И это на самом деле не случайно, потому что на учредительном конгрессе было заявлено, что интернационал воссоздается как продолжение федералистского, бакунинского Первого интернационала. Того самого интернационала, который принял декларацию в Сент-Имье в 1872 году, провозгласив основные принципы федерализма и анархизма, весьма близкие, надо сказать, уже тогда к будущему позднейшему анархосиндикализму. Интернационал, как я уже сказал, существует с 20-х годов. Он переживал, естественно, свои подъемы и спады. Скажем, период где-то от момента создания и до Второй мировой войны, точнее говоря, до поражения Испанской революции, это был такой период золотой век интернационала, когда в анархосиндикалистских организациях по всему миру состояли сотни тысяч или даже миллионы людей, и его участники, его секции действовали в самых разных странах мира, абсолютно разных, как я уже говорил, там, начиная, там, не знаю, от Чили до Японии, и от Норвегии до, не знаю, отделений или секций, которые, ну, официально не были самостоятельными, а входили, скажем, в секции организации в португальских колониях, которые входили в португальскую секцию интернационала. То есть действительно вокруг всего земного шара. Ну и, кроме того, в этот период не только, так сказать, численность имела значение, но и активность и участие в реальных революционных и социальных выступлениях. Достаточно сказать, что анархосиндикалисты и члены интернационала сыграли важнейшую, иногда даже определяющую роль в таких событиях, вот этих 20-х, бурных 20-х, 30-х годов, как, скажем, революционная волна, которая происходила с 18 по 23 год, то есть революционные события в Германии, революционные события в Италии, революционные события в Испании, ну и потом, наконец, в конце концов, да, в Аргентине, в массе социальных боев и выступлений, в революционных восстаниях в конце 1910-х годов в Бразилии, ну и, в конце концов, в Испанской революции. Это, так сказать, был пик, самый большой взлет анархосиндикализма, не случайно, так говорят, потому что именно тогда, в ходе этой революции, анархосиндикалистам удалось практически освободить целый регион Испании, Арагон, где под влиянием анархосиндикалистской агитации, анархосиндикалистского примера, сотни тысяч людей добровольно объединились в коммуны, и фактически какое-то время в Арагоне существовало, ну, общество, весьма близкое к той программе анархистского коммунизма, за которой выступает анархосиндикализм как течение. Но надо сказать, что после Второй мировой войны ситуация изменилась. Изменилась ситуация не только в том смысле, что война и репрессии, конечно, не способствовали дальнейшему развитию анархосиндикалистского движения, но изменился и, так сказать, дух времени, потому что это было время социального государства, время массовых иллюзий в социальном партнерстве и время, когда, в общем-то, над миром дули такие реформистские ветры, когда казалось людям, очень многим трудящимся, что они с помощью реформ, с помощью уступок со стороны государства, с помощью социального партнерства и реформистской политики социал-демократии сумеют добиться улучшения своего положения настолько, что они они перестанут чувствовать реальность эксплуатации. Но на самом деле, естественно, в это время анархосиндикализм значительно сократился в масштабах, и от него остались лишь очень небольшие секции, которые, тем не менее, продолжали пытаться влиять на социальные конфликты, пытаться их радикализировать и пытаться заниматься пропагандой анархосиндикалистского метода прямого действия, непосредственного социального конфликта, непосредственной классовой борьбы. Но самое интересное, что анархосиндикалисты, как кажется, вот сейчас на пороге, собственно, уже не на пороге, а уже практически в 21 веке, хотя на самом деле вопрос достаточно спорный, наступил ли действительно 21 век? Потому что иногда кажется, что мы все еще застряли в конце 20-го, в том самом конце века, который мы все время переживаем, из которого мир все никак не может выйти. Ну ладно, оставим сейчас этот вопрос в стороне, дело не в этом. Дело в том, что, тем не менее, вот сейчас, вот в этот самый новый период, анархосиндикализм, как это может не показаться странным, как это может не показаться неверным критикам, приобретает совершенно новые шансы. Именно в связи с тем, что в условиях неолиберального капитализма, неолиберального наступления, традиционные реформистские политические силы, реформистские профсоюзы, реформистские партии оказались абсолютно не в состоянии отстаивать права и завоевания и условия жизни трудящихся. Они просто сдают сейчас работников в большинстве случаев. Они заключают с предпринимателями и государством соглашения, по которым принимают практически почти все неолиберальные реформы. Принимают прекаризацию труда, принимают новое трудовое законодательство, которое делает трудящихся абсолютно бесправными и незащищенными. Принимают фактически ограничения в росте заработной платы, которая отстает от роста цен. И все это ради того, чтобы сохранить, скажем, рабочие места. Соглашаются на создание негарантированных тех же самых рабочих мест в ухудшенных условиях ради просто только того, чтобы рабочие не были безработными. То есть, иными словами, они готовы пойти на любой компромисс, на любые уступки для того, чтобы, как им кажется, не потерять основное. Но за этим они не видят, что основное все равно постепенно теряется. Более того, эти бюрократические, эти реформистские профсоюзы превратились в настолько неповоротливые бюрократические структуры, что они даже и не очень-то хотят на самом деле, по крайней мере, если речь идет об их лидерах, защищать действительно интересы трудящихся. И в этих условиях получается, что трудовой народ оказывается вообще просто незащищенным. Они, люди не могут найти никакой организации, которая бы отстаивала их права. В этих условиях они испытывают неизбежно потребность самоорганизоваться на новых началах, а именно на тех самых началах, которые, в общем-то, всегда, в принципе, пропагандировал анархосиндикализм. И в этом смысле очень многие люди сейчас из нового поколения по всему миру потянулись к анархосиндикализму. Не случайно, скажем, в испанской секции, в испанской СНТ, испанская секция интернационала, которая на сегодняшний день является крупнейшей секцией, которая насчитывается сейчас около 10 тысяч человек, не случайно в нее сейчас потянулись молодые люди. Практически большинство членов СНТ сейчас это именно молодежь. Люди, которые пришли туда в последние годы. Это, конечно, создает определенные проблемы, но в то же время и явные надежды на рост. Ну, что касается российской секции, то, в общем, мы организация достаточно молодая. Мы, ну вот как таковая вот, в современном виде, как бы, мы возникли в 1995 году. В 96 году мы были приняты в Международную ассоциацию трудящихся в качестве ее российской секции. Вот, но, а с тех пор, в общем-то, мы существуем в том же ритме, в каком происходят российские социальные движения. То есть по мере их роста, когда происходит их рост, происходит рост и у нас, когда происходит их стагнация или спад, происходит стагнация или спад у нас. Но это совершенно естественно, потому что анархисты, вопреки модным сейчас взглядам и представлениям, не могут что-то делать вместо трудящихся людей, вместо народа, как бы, да, вместо масс. Анархисты могут действовать только вместе с массами, только в качестве их части. Любая попытка выступать в роли некоего авангарда, который заменяет массы, действует вместо них по принципу, не знаю, там, явочного порядка, революционного инициативного меньшинства, инсуррекционализма или так далее, и так далее, все эти попытки заведомо обречены, потому что они не способствуют массовости анархизма, они способствуют только его гетеизации, его социальной изоляции. Так вот, в этой ситуации понятно, что если социальные движения в стране не переживают подъем, понятно, что анархосиндикализм как форма организации людей труда, которые отстаивают свои практические интересы в сфере производства, в сфере учебы, там, где они живут, там, где они работают, понятно, что он тоже не может переживать взлет. Мы находимся в состоянии приблизительно такой же сейчас, таком же сейчас положении, как и вообще социальные движения в России. То есть, в общем-то, в зачаточном состоянии, надо сказать совершенно честно. В сегодняшней России практически нету реальных мощных социальных движений, практически почти нет реальных самоорганизованных забастовок, и в этих условиях анархосиндикализм тоже не может быть очень большим. Поэтому мы небольшая организация, тем не менее мы организация достаточно ясная, представляющая себе, чего она хочет, и в этом смысле мы полны решимости продолжать нашу форму деятельности и работать дальше над тем, над чем мы, в общем-то, работаем. Но если вопрос будет о том, над чем мы работаем, то, так сказать, соответственно, мы на него ответим.
Наверное, пару слов просто добавлю к тому, что говорил Вадим. Один из бывших членов КАС однажды сказал такой очень, очень хороший нашел образ. Мы хранители огня в пещере. Сам он, на мой взгляд, конечно, этот огонь не уберег. Вот, но...
Это его было, а я даже не знал. Ну ладно.
Я тебе скажу потом, что. Вот, но мы, может быть, нашу роль сейчас видим именно так, что для нас главное это хотя бы поддержать, сохранить наши принципы, донести их до максимально большего числа людей. Вот. Это, собственно, то, чем мы стараемся заниматься сейчас, и, естественно, если происходят какие-то, так сказать, события, мы стараемся в этом участвовать. Вот, опять же, с наших позиций.
Ну, просто, если уж зашел все-таки разговор о том, что мы конкретно делаем, то, конечно, здесь есть, на самом деле, достаточно много чего рассказать, потому что, ну, хранение огня, это, конечно, красиво звучит, и это, кстати, чистая правда, но дело в том, что время от времени этот огонь все-таки пробивается на поверхность, и вот тогда для нас наступает время, как бы, более активных конкретных действий. Но все-таки тогда уж по порядку. То есть, конечно, на сегодняшний момент, при нынешнем состоянии социальных движений, основная наша форма деятельности – это, конечно, пропагандистская агитационная. Что мы в этом отношении делаем? Мы прежде всего, наше издание, конечно, стоит отметить. Мы издаем газету «Прямое действие», и мы издаем журнал «Либертарная мысль», который, в общем-то, выходит достаточно неплохим по масштабам российского неформалитета тиражом. Мы делаем сайт, которому стараемся придать не только как бы чисто идейный, но и в достаточно сильной степени информационно-агитационный характер. Мы распространяем листовки. Мы занимаемся организацией каких-то общественных кампаний. Ну, например, буквально несколько дней назад практически, то есть, но... 17... Нет, секунду, какое число у нас была эта акция, не помните? По транспорту, да, я просто не помню, какое это было число. Я помню, что это воскресенье. Да, 14 числа, да, у нас мы, так сказать, вместе с другими московскими анархистами инициировали акцию в рамках кампании за бесплатный транспорт. Соответственно, на нашем сайте открыт раздел, который посвящен этому вопросу, потому что мы считаем, что это достаточно важная тема. Важная не просто с точки зрения какой-то абстракции, а именно с точки зрения, на самом деле, чисто классовой. Потому что ведь, прежде всего, проблема общественного транспорта касается людей труда, касается бедных людей, а не богачей. Им-то это на это наплевать, у них давно свои мерседесы и свои джипы. Поэтому это действительно настоящая социальная классовая проблема, и мне кажется, что именно вокруг вот таких вот проблем и может в значительной степени как бы проснуться, разбудиться общественное сознание. Но, повторяю, помимо этого, мы достаточно активно пытаемся воздействовать на события, когда такие события происходят. Но на протяжении истории нашей организации такое было неоднократно. Скажем, практически почти вскоре после нашего создания, где-то в 96-м году, практически, ну, где-то через год, мы достаточно активно были задействованы в выступлении, в попытке организовать всеобщую забастовку подмосковных учителей. Собственно, была наша такая первая проба. Был создан координационный совет, который пытался организовать подобные выступления. Мы пытались с людьми работать и, в общем-то, как-то пытались сдвинуть все дело с мертвой точки. Далее было много других подобных случаев. Ну, в качестве наиболее такого заметного я бы назвал историю, с Ясногорской стачкой. Я немножко напомню, это было, наверное, крупнейшее, в общем-то, как мне кажется, рабочее выступление в истории современной России, в России после 91 года. В 1998-99 годах, это длилось несколько месяцев, около полугода даже, может быть, даже чуть больше, если считать, так сказать, историю, всю историю конфликта. Работники в ходе этого выступления захватили, значит, Ясногорск, я просто поясню, где это Тульская область, значит, там до сих пор действует завод по производству техники, а именно изначально он делал сельскохозяйственную технику, но постепенно, так сказать, он диверсифицировался и стал делать уже не только сельскохозяйственную технику, но и самые разные, так сказать, машины, приборы бытовые и так далее, и так далее. Так вот, столкнувшись в конце 90-х годов с ситуацией, когда этот завод сознательно разоряли и пытались распродать оборудование его тогдашние хозяева, рабочие, значит, возмущенные этим, попытки спасти рабочие места, надо сказать, что в городе это как было городообразующее предприятие, захватили люди этот завод, и практически это была первая вот такая мощная и, наверное, в общем, до сих пор единственная в таких масштабах самоорганизованная забастовка с захватом предприятия в России. Более того, в ходе этой забастовки сложилась ситуация, при которой реально всем ходом борьбы действительно руководило общее собрание самих работников, которое, собственно, и принимало все основные решения. И понятное дело, что, в общем-то, эта форма, да, стачком был подотчетен этому общему собранию. Люди завладели складом готовой продукции, продавали эту продукцию для того, чтобы выплачивать людям заработную плату. То есть это была самая настоящая самоорганизованная радикальная стачка в форме прямого действия. Естественно, мы принимали достаточно активное участие в этих событиях, но, правда, к сожалению, извне, у нас не было своей ячейки на этом заводе, поэтому мы в основном делали все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь конкретно работникам. Самыми разными способами. Начиная от распространения информации, до изготовления листовок для работников, издания для них из их материалов газеты уличной, которая раздавалась и расклеивалась в городе. Организация международной кампании помощи, был организован международный сбор помощи для бастующих рабочих. Ну и, наконец, просто чисто лично моральная поддержка. Люди приезжали, выступали на собраниях, подбадривали людей и так далее, и так далее. То есть оказывали какое-то моральное содействие. Это было, пожалуй, такое самое крупное и яркое, наверное, событие, в котором нам пришлось участвовать. Но, естественно, опять-таки, этим делом не ограничивалось. Было много других забастовок, где так или иначе мы пытались как-то работать или оказывать какое-то влияние на происходящие события. Но в качестве, наверное, вот такой последней из тех, что были в Москве, я назову выступление, забастовку работников детского мира в Химках. Мы о ней узнали, как бы скажем, уже после начала движения, то есть не с самого начала, так сказать, немножко позже. Вот, тем не менее, мы поехали пообщаться с трудовым коллективом, оказали ему реальную помощь в распространении информации, помогли в организации, в написании листовок, которые должны были носить именно не политический характер, а именно вот социально-экономический характер, то есть характер именно трудового конфликта, потому что, к сожалению, так получилось, что туда одновременно с нами или даже перед нами набежали различного рода леваки, которые стали писать листовки в таком ура-революционном духе, типа «свергнем капитал», «долой капитализм» и так далее, и так далее. Естественно, это было совершенно непонятно трудовому коллективу, было непонятно работникам, и уж совсем не годилось для того, чтобы организовать кампанию солидарности среди других работников, других отделений детского мира. Вот, мы помогли людям написать более такую выдержанную листовку в социально-экономическом, таком синдикалистском духе, призывая к организации также свободных, независимых профсоюзов. Ну и кроме того, мы успели еще начать кампанию по бойкоту детского мира, когда администрация отказалась вести переговоры с работниками. Конкретно была организована кампания массового посещения сайта детского мира с тем, чтобы люди как бы от имени потребителей писали свое отношение к происходящим событиям, воздействовали таким образом, оказывали давление на администрацию, писали, что продукция, что как бы описывали условия труда, в общем, практически на самом же сайте фирмы призывали к бойкоту этой фирмы. На самом деле администрация перепугалась не на шутку, они даже пригрозили говорили, что если эта компания будет разворачиваться, они, может быть, даже обратятся в прокуратуру. Ну, в общем, так или иначе, к сожалению, история очень быстро закончилась, потому что трудовому коллективу вывернули руки, администрация смогла изолировать актив, как это очень часто бывает, и способствовала и сделала так, что трудовой коллектив, по сути, частично принял навязанные ему условия труда и условия заработной платы, а частично просто те, кто не согласился, были уволены или их принудили уйти. Вот, тем не менее, это одна из редких забастовок, которые были в Москве в прошлом году. И, повторяю, мы пытались принять в ней участие. Ну, чуточку раньше мы оказывали, так сказать, некоторую поддержку, скажем, забастовке железнодорожников, которая, и борьбе вообще железнодорожников, как Подмосковья и Москвы, которая происходила в 2008 году. Вот конкретно выступление, которое было организовано профсоюзом бригад, железнодорожных бригад. Вот мы проявляли солидарность с бастующими, поддерживали их во время судебных процессов, оказывали моральную поддержку и так далее, и так далее. То есть, повторяю, когда реальные конфликты возникают, а в Москве это бывает достаточно редко, мы стараемся принять в них участие. Скажу также о том, что дело, конечно, не ограничивается только исключительно сферой трудовых конфликтов, хотя, в общем-то, в принципе, о настоящем анархосиндикализме можно говорить будет только тогда, когда анархосиндикалистские профсоюзные ячейки возникнут действительно на рабочих местах. Они будут только объединять людей, как сейчас, которые работают на разных предприятиях и на разных учреждениях, пусть хотя бы даже одной и той же сферы. Так вот, тем не менее, мы не ограничиваемся только этой сферой. Мы пытаемся работать и в других социальных движениях, когда они возникают. Скажем, мы достаточно продолжительное время работали в движении жильцов против элитной застройки. Собственно, наша работа там закончилась после того, как либертарная возможность, которая была все-таки в этом движении, она потерпела, в общем, надо честно признать, поражение, потому что движение полностью было захвачено политиканами, которые поставили ее под свой политический партийный контроль. После этого, конечно, участие в этом движении стало уже совершенно бесполезным, это уже было совершенно прикормленное движение, к тому же не очень широкое, объединявшее в основном активистов политически распропагандированных, и в этом смысле, конечно, уже, так сказать, пришлось признать свое поражение и из этого движения уйти. Ну что делать? Так сказать, деятельность революционеров не всегда состоит из побед. Иногда приходится признавать, что бывают и неудачи. Ну, в общем, так или иначе, мы пытаемся по мере сил, как я уже сказал, участвовать в социальной жизни, участвовать в социальном движении, там, где это возможно, и тогда, когда это возможно. К сожалению, это бывает достаточно нечасто, поскольку и сами социальные движения в современной России, увы, происходят нечасто.
Я бы хотела еще добавить один пример по поводу синдикалистской работы. 3 года назад мне случилось по долгу службы быть в Петербурге на одной из фабрик. Вот. Ну и там я, собственно, тоже в числе других агитировала работников создать профсоюз. Вот. И здесь именно тот случай, о котором сказал Вадим, что анархисты не могут сами сделать что-то вместо работников. Вот. То есть они создали профсоюз сами. Вот. Я, конечно, не ставлю себе это в заслугу, но как бы надеюсь, что все-таки какой-то вклад нам удалось внести в это. Они создали профсоюз, через 2 месяца предприятие владелец закрывает, но члены профсоюза получили компенсацию по увольнению, и им также помогли найти новые рабочие места по специальности. Вот. Поэтому вот такая небольшая, маленькая, но победа. Но в первую очередь, конечно, эта победа добились сами трудящиеся. Вот, и еще может быть один пример нашей деятельности. Вадим тоже сказал, что мы участвовали в различных движениях, не только синдикалистских, не только в борьбе рабочих. Вот, надо отметить, что участвовали в частности и в экологическом движении. Ну, об этом тоже можно было бы много рассказывать. Участвовали в антивоенном движении. Интересно, что когда началась Вторая война в Чечне, первая антивоенная листовка, выпущенная в Москве, была выпущена нашей организацией. Это был декабрь 99 года. Это про первое. Да, во время первой, само собой. Но во время второй войны в Чечне, конечно, было труднее. Вот. И члены КРАС принимали участие в антивоенных кампаниях, в антивоенных акциях, в частности, в кампании «Солидарность против войны в Чечне».
пошли?
Да, ну и раз уж зашла речь об антивоенном движении, на самом деле мы были, в общем, в Москве, так получилось, единственной анархистской организацией, которая быстро отреагировала на начало, на новую войну в Закавказье, которая была в 2008 году. Мы тогда достаточно быстро выпустили заявление по этому поводу, которое было переведено на практически... Ну, не на все, конечно, языки мира. В мире языков очень много, но, скажем так, на какие-то основные европейские, даже не только европейские языки. По всему миру распространялось, причем абсолютно без нашего какого бы то ни было участия. Так сказать, это было воспринято как такой интернационалистский голос из России. Потому что это была именно интернационалистская позиция. Это очень важный момент. Да, даже интересно, что даже американская партия зеленых, уж на что люди далеки от анархизма, эту листовку, это заявление перевели, опубликовали на своем сайте. То есть, но на самом деле дело, конечно, не только листовками ограничилось. В Москве было несколько антивоенных выступлений тогда же, вот в августе и самом начале сентября 2008 года. И мы также принимали в них участие, естественно, собственным пропагандистским материалом, собственными лозунгами.
Здесь хотелось бы сделать небольшое замечание. Дело в том, что, к сожалению, среди многих анархистов в России распространяются в наше время совершенно странные антипрофсоюзные настроения. Можно встретить заявление, что профсоюз – это реакционная реформистская организация, настроенная на социальное партнерство и прочее. Надо, мол, заменить профсоюзы какими-то подпольными группами и так далее. Такое можно иногда услышать, прочитать в интернете. Я сразу замечу, что профсоюз, я не идеализирую эту организацию, конечно, она является продуктом современного общества, современного строя, современных трудовых отношений, которые далеко не идеальны. Но заметим, что профсоюз – это выход из гетто, в котором, к сожалению, находятся не только анархисты, но и многие левые в наше время. Безусловно, это та структура, которая позволяет самим рабочим освоить навыки самоорганизации, навыки жизни, деятельности по-новому, по-либертарному. Но, конечно, все здесь зависит от самих рабочих и от анархистов, насколько они готовы входить в подобные профсоюзы. Есть опыт Сибирской конфедерации труда, он не идеален, конечно, но он интересен, его надо учитывать. Есть опыт профсоюза «Прямо-Дия» в Киеве, который, конечно, синдикалистский в настоящее время. Там есть и анархо-синдикалисты, так сказать, синдикалисты, вот, но мы бы тоже хотели обратить на него внимание. Тот факт, что такие профсоюзные инициативы действуют в России, на Украине, свидетельствует уже о том, что идеи анархо-синдикализма живут, и они могут вполне воплощаться в жизнь. Пока это некоторые ростки, будем надеяться, что дальше будет еще что-то интересное.
Мы вместе, мы нам много. Значит, еще хотелось бы добавить одну сферу деятельности, которой мы сегодня коснулись, это просветительская деятельность. Я должен констатировать, что в современной России, не только в России, во многих странах мира, существует такая неприятная вещь, как идеологическая и культурная, главным образом, гегемония правых идей. Распространение националистических идей. В современной России фактически небезопасно очень часто во многих, скажем так, учреждениях, где работают люди, говорить о своих левых убеждениях. За это следует увольнение с работы, следует преследование. Именно поэтому распространение анархистских идей сейчас является достаточно важным направлением. У нас в России нет даже анархистских издательств, это надо честно признать. В отличие от начала 20 века, когда даже в условиях царской России, в условиях преследования, в условиях минимума демократических свобод удавалось издавать анархистскую литературу легально. Должен заметить, что люди, близкие московской анархо-синдикалистской среде, сейчас делают серию книг «Размышляя об анархизме», очень известную, которую можно найти в магазинах. Это очень большой успех, на мой взгляд. Есть и другие исследования, которые передают историю анархо-синдикалистского движения с точки зрения близкой анархо-синдикализму. Тоже можно их достать в крупных магазинах, библиотеках и прочее. Это тоже довольно успешные шаги, скажем так, либертарной общественности, которые можно только приветствовать. Я тоже надеюсь, что издательских инициатив анархистов, анархо-синдикалистов будет гораздо больше, больше будет литературы об анархо-синдикализме.
Вот, среди других просветительских инициатив либертарной общественности, в которой участвуют члены КРАС, вот, можно также назвать библиотеку имени Виктора Сержа в Москве. Вот, которая, так сказать, хотя она не является чисто анархисткой, как не всегда был анархистом и Виктор Серж, вот, но там очень много анархистской литературы, а также литературы о профсоюзах, об экологических проблемах и так далее, о том, что, в общем-то, людям либертарных идей близко. Поэтому, пользуясь случаем, так сказать, приглашаю всех заинтересованных в эту библиотеку тоже. Книг Волина. В 2005 году в Московском научно-просветительском центре «Праксис» вышла книга Всеволода Волина «Неизвестная революция». Вот, где он не только, так сказать, вот, к сожалению, как раз мемуарной части там мало, где он, в общем, не только описывает историю революции, и, опять же, может быть, какой-то пережитой опыт. Вот, особое внимание уделено событиям в Кронштадте и движению Нестора Махно на Украине. Но также он осмысляет идеологию анархизма, уже когда он ее писал, в общем, был сторонник синтетического анархизма, но тем не менее. И также он приводит очень много документов анархосиндикалистов после революции. Поэтому эту книгу тоже можно еще найти в книжных магазинах, и мы ее настоятельно рекомендуем.
Да, ну, наверное, надо сказать еще такую вещь, чтобы не возникло представление о том, что мы просто как бы реагируем на какие-то события, реагируем на какие-то движения и, в общем, не имеем никакой стратегии, никакого представления о том, как вообще, так сказать, можно от нынешнего состояния прийти к состоянию социальной революции анархистского общества. Собственно, здесь проблема ведь вот в чем. Стратегия у нас, тем не менее, стратегия у нас все-таки есть. Мы не всегда, не на каждом углу и не повсюду, не обязательно ее громко артикулируем, громко объявляем и так далее, и так далее. Тем не менее, у нас есть как бы некоторое свое представление о том, как желательно, так сказать, какое развитие социального движения желательно для торжества и победы анархических идей в нашем обществе. Во-первых, начнем с того, что общество, в котором мы живем, давайте начнем вот с чего. Общество, в котором мы живем, это общество прежде всего атомизированное. То есть это общество, в котором практически отсутствуют сейчас такие вещи, как рабочая культура, которая фактически стояла, которая практически была основой для революционного движения, скажем, 100 лет назад или даже 50 еще лет назад. Более того, сильно подорванные, естественные для человека основы, для человека как биологического вида, если угодно даже, начало взаимопомощи, начало солидарности. Мы живем в обществе, где очень силен эгоизм, очень сильные эгоистические настроения, стремления настроения типа каждый за себя, каждый выплывет в крайнем случае за счет другого и так далее, и так далее. И в этой ситуации атомизации общества, собственно, единственный путь спасения и общества в целом, и, может быть, даже человека как биологического вида, я сейчас говорю, естественно, не только в масштабах России, но именно в мировых масштабах, это воссоздание общества, это возрождение социальности. Причем это процесс, который с неба не падает. Это процесс как бы повторной общественной самоорганизации, который может начаться только снизу. И вот развитие этого процесса, становление этого процесса и в развитии этого процесса анархистская идея и деятельность анархистов может как раз сыграть, возможно, даже ключевую роль. Здесь, в этом смысле, у нас, собственно говоря, именно на это и нацелена практически наша стратегия. Мы ее называем как бы тройственной стратегией. Стратегией сопротивления, самоорганизации, самоуправления. Мы себе это представляем приблизительно так. Вот сейчас находится, вот сейчас, как бы, грубо говоря, мы стоим в самом начале первой фазы, фазы сопротивления. Иными словами, у нас пока еще люди только учатся сопротивляться, показывать зубы, реагировать на те несправедливости и на ту эксплуатацию, которой они сталкиваются. Пока еще очень часто они эту эксплуатацию и этот произвол терпят, не сопротивляясь. Но тем не менее, какие-то первые ростки сопротивления у нас уже сейчас намечаются. Так вот, это сопротивление первоначальное будет хаотичным. Оно будет шарахаться в самые разные стороны. Оно будет попадать под самое разное влияние. Люди сначала будут испытывать массу иллюзий в отношении того, что они могут спокойно, мирным путем, через политические партии, через реформистские профсоюзы, через каких-то, так сказать, знакомых политиков, через добрых хозяев, решить свои проблемы в своих собственных интересах, добиться каких-то уступок. Каждый раз снова и снова они будут обламываться. Каждый раз снова и снова они будут получать от системы сильные удары и вынуждены будут так или иначе понять, что никто им не поможет, кроме самих себе. И вот тогда, когда их сопротивление достигнет, с одной стороны, достаточно большого масштаба, широкого масштаба, а с другой стороны, они поймут, что никто им не поможет, кроме них самих, вот тогда настанет второй этап, этап самоорганизации. Точнее, скажем так, не настанет, может наступить. Потому что мы не диалектические исторические материалисты. Мы не верим в то, что история предписана. История зависит от деятельности самих людей. От того, что они хотят и что они могут. Так вот, если все-таки наступит этот второй этап, этап самоорганизации, то здесь, опять-таки, ему предстоит, очевидно, пройти через свои собственные тернии. Потому что сначала эта самоорганизация будет временной, сначала она будет недолгой. Сначала люди будут создавать какие-то сиюминутные маленькие организации, даже, может, не обязательно маленькие, это могут быть даже большие какие-то общие собрания в кварталах, это могут быть ассамблеи, собрания по месту жительства или по месту работы и так далее, и так далее. Но первоначально это будут исключительно организации, создаваемые по ходу борьбы и для борьбы. То есть, как только борьба будет заканчиваться, скорее всего, эти организации будут распадаться, люди будут уходить. Люди будут возвращаться к обычной своей спокойной, мирной, частной жизни. Но, поскольку так или иначе, они будут опять-таки сталкиваться постоянно с тем, что как только они уходят с поля борьбы, как только они оставляют борьбу и передают ее в чужие руки, в руки политиков, в руки представителей, в руки лидеров, борьба заканчивается. Потому что лидеры начинают заключать компромиссы. И вот тогда рано или поздно у людей может возникнуть идея, черт побери, может быть, мы создадим еще и какие-то структуры для того, чтобы контролировать ход борьбы, для того, чтобы контролировать даже соглашение, если оно достигнуто. Скажем, был заключен кол-договор. Не надо передоверять этот кол-договор лидерам. Давайте мы сами будем контролировать, как он выполняется предпринимателем. Выполняется ли? И если нет, мы в каждый момент можем опять на него нажать. Вот такая более длительная самоорганизация, кстати, могущая принять форму, как нам бы хотелось, именно анархосиндикалистских профсоюзов, эта форма уже является безусловным шагом вперед к воссозданию общества, потому что это уже как бы начинается воссоздание общества на новых либертарных началах. И чем дальше, тем, как мы надеемся, эти формы организации, самоорганизации будут более длительными, более прочными, более устойчивыми. И, наконец, если настанет когда-нибудь такой момент, когда эти формы самоорганизации станут постоянными, сильными, мощными и широко распространенными на все общество. Когда анархисты уже достаточно поработают в этой среде, поработают просветительски, поработают агитационно. Когда люди в этой среде начнут, люди в массе начнут понимать, что анархисты, что анархистская альтернатива, не альтернатива анархистов, это очень важно, а анархистская альтернатива. Это и есть действительно настоящая альтернатива властничеству, альтернатива господству, альтернатива предательским лидерам и так далее, и так далее. Вот в этот момент
фактически настанет следующий этап. Этап превращения вот этих очагов самоорганизации в нечто цельное, сплоченное, мощное, в некую форму контр-общества. Ну, а самоуправление – это и есть фактически устойчивое, постоянное, длительное, самоинституционализированная самоорганизация. Вот так мы себе приблизительно представляем путь к социальной революции в России и в других странах мира. Мы анархосиндикалисты. Конечно, мы прекрасно отдаем себе отчет о том, что это путь достаточно долгий, достаточно сложный. Все непросто, все не предопределено. В любой момент развитие может повернуться вообще в совершенно другую сторону. Но другого пути, строго говоря, собственно, нет с нашей точки зрения.
Раз. Взорвать к черту тюрьмы. Два. Вытащить оттуда наших товарищей. И три. Всем вместе поднять армию.
Ты хочешь обыграть систему? Но ты простой карманник. А нужно грабить банки, чем я и
занимаюсь. На банки нападают со времен Мандрена и Картуша. А те все существуют. И знаешь почему? Ограбив банк, что ты делаешь с бабками? Покупаешь безделушки для Сильвии и роскошные тачки для себя. На самом деле, дружище... Ты не подрываешь капитал, ты его поддерживаешь.
Немножко отвлечься от общетеоретических вопросов и возвратиться вот к акции, которая была в воскресенье, конкретно 14 февраля, акция против повышения платы на проезд. Вот некоторые люди, в том числе из московской анархотусовки, после этой акции высказывались против лозунга, который был на ней поднят, это то, что за бесплатный проезд. Они считают то, что этот лозунг, он призывает к иждивенчеству, и то, что нельзя такие лозунги провозглашать. Как вот вы можете это прокомментировать, такие высказывания?
Ну, мы с этим категорически не согласны. Прежде всего, не совсем понятно, точнее, к сожалению, я боюсь, что понятно как раз, какой смысл вкладывается в данном случае в слово «иждивенчество». Очевидно, люди просто, рассуждая по-капиталистически, считают, что за любую работу должно быть заплачено. Но, кстати говоря, мы ведь, между прочим, при этом не отрицаем, что в условиях капитализма, то есть в условиях существующего общества, работники транспорта должны получать зарплату. Против этого ведь никто не говорит ни единого слова. Но возникает вопрос, я об этом, кстати, говорилось на этом митинге, а почему, собственно говоря, люди, которые и так платят в государственный бюджет достаточно большие деньги, настолько большие, что они оплачивают не только расходы государства на транспорт, но еще и военные расходы государства, и много чего еще, большинство из которого, вообще говоря, никакого отношения к интересам этих людей, платящих налоги, не имеет. Почему люди должны еще дополнительно что-то платить? Вот это вообще совершенно непонятно. Но это как бы на уровне, ответ как бы на первом уровне, на уровне как бы просто самой элементарной логики, логики сегодняшнего дня. Но если мы посмотрим еще глубже, то ведь в конце концов мы, как анархисты, выступаем за общество, в котором все будет принадлежать всем, где все люди будут выполнять работу, не получая за это непосредственного вознаграждения. Единственным вознаграждением будет то, что люди будут иметь равную с другими возможность удовлетворять свои потребности. Если мы хотим такого общества, а мы, как анархо-коммунисты, именно такое общество хотим, то, черт возьми, почему мы должны отрицать, что общая, ну, как бы, услуга, которая является услугой в интересах всего общества, которая имеет общественную значимость, почему она должна быть не общедоступной, не свободной, не бесплатной? Совершенно непонятно. Я не хочу сказать, что мы пытаемся в каком-то смысле реализовать, скажем, элементы коммунизма в существующем обществе. Нет, конечно, мы прекрасно понимаем, что это неосуществимо, это невозможно. Но для нас это вопрос борьбы. Если люди в состоянии выбить у власть имущих, у государства, у капитала, уступки экономические, социально-экономические, которые идут в их интересах, а бесплатный транспорт – это безусловно, бесплатный проезд – это безусловно вещь, которая будет идти в интересах обычных людей, интересах людей труда, почему, так сказать, не следует за это выступать и почему не следует за это вести борьбу? Это то же самое, что борьба за повышение зарплаты, с нашей точки зрения. Да, это частичная борьба, это борьба за частичные уступки, но, собственно говоря, ведь исторически сила анархосиндикализма как раз была в том, что он соединял борьбу за частичное и борьбу за общие конечные цели. Собственно, именно это и позволило анархосиндикализму стать единственной в истории массовой формой анархистского движения.
Я бы посоветовал товарищам из московской анархотусовки, которые так оценивают лозунг бесплатного, так сказать, пользования, открыть Петра Алексеевича Кропоткина и посмотреть, как он в работе «Хлеб и воля», например, оценивает бесплатные библиотеки, пользование библиотекой. Если они считают, что пользование библиотекой – это, так сказать, иждивенчество, ну, тогда, наверное, им следует согласиться с тем, что за библиотеки в высших учебных заведениях надо со студентов драть те деньги, которые там дерут.
И кроме того, тогда мы должны также выступать за платное образование. Естественно, мы должны также выступать за то, чтобы вообще все, так сказать, за все человек должен был, чтобы люди практически платили за все, за воздух, за право дышать, за право жить. Ну, давайте так поставим вопрос. К чему мы в результате придем? Ну, собственно, ответ понятен. Мы уже к этому почти пришли, капитализм. Вот он, на улице. Да, ну и пользуясь случаем, хотелось бы еще сказать вот о чем. Собственно, хотелось бы, в общем, поздравить слушателей анархистов с такой предварительной, частичной победой. Возможно, многие слышали про историю с так называемой «Белградской шестеркой», именно с шестью сербскими анархистами, анархосиндикалистами, которые были по надуманному обвинению арестованы в августе прошлого года. И с тех пор, вот уже в течение многих месяцев, до сих пор, вот до вчерашнего дня, находились в заключении. Причем их обвиняли в международном, ни много ни мало, в международном терроризме. В связи с тем, что, ну, собственно, ладно, я вкратце скажу, в чем, собственно говоря, суть. В августе прошлого года, когда была международная кампания солидарности с греческим анархистом, находившимся в заключении, требовавшим своего освобождения, по всему миру проходили акции протеста, и в ходе одной из таких акций в Белграде члены неизвестной до сели группы, бросили две бутылки зажигательной смеси в греческое посольство. Собственно, это был чисто символический акт, ущерб был нанесен минимальный, как посчитали потом сами следователи, хотевшие по максимуму, на самом деле, естественно, анархистов в этом деле заморать. Тем не менее, они не смогли ничего насчитать, они насчитали ущерб в размере 18 евро. Тем не менее, этого было достаточно для того, чтобы арестовали нескольких наиболее заметных в Сербии анархистов и анархосиндикалистов, обвинили их в участии в этом акте и попытались приписать им ни много ни мало международный терроризм, что по сербским законам, по сербскому законодательству влечет за собой тюремное заключение сроком до 15 лет. По всему миру с тех пор идет кампания солидарности с товарищами. Акция солидарности одна уже была организована в Москве в начале осени. Акции солидарности постоянно проходят по всему миру. Мы сообщаем постоянно об этих акциях солидарности на нашем сайте. Стараемся распространять информацию об этом в интернете. 25 числа в мире проводится международная кампания, проводится Международный день солидарности с Белградской шестеркой. Опять по всему миру будут акции. Собственно, группа граждан в России, в Москве, также подала уведомление на проведение пикета около сербского посольства в этот день. Но есть некая надежда, что пикет не будет запрещен, как это было до этого с пикетом, который планировался у немецкого культурного центра Гёте в знак солидарности с немецкими синдикалистами, которые также подвергаются репрессиям. Так что мне хотелось бы, во-первых, сообщить об этом пикете и пригласить небезразличных людей принять в нем участие. Если он будет, если он не будет запрещен, то он будет проходить около сербского посольства с часу до двух дня 25 числа. Ну и в связи с этим хотелось бы, вот, как я уже сказал, поздравить товарищей с частичной победой. Дело в том, что 17 февраля состоялось первое заседание суда, на котором под давлением международной кампании протестов судебные власти вынуждены были, во-первых, согласиться освободить шестерых товарищей до следующего заседания суда, которое будет 23 марта, а во-вторых, заявили, что они намерены отказаться от обвинений в международном терроризме, заменив эти обвинения на какие-то более мягкие. Понятно, что это еще не полная победа, борьба должна продолжаться и будет продолжаться, но тем не менее, это уже некий первый успех, который свидетельствует о том, что анархисты в сегодняшнем мире, пусть даже своими небольшими на сегодняшний момент силами, все-таки могут кое-чего добиться и могут кое-что сделать.
Так, мы все услышали, слушатели интернет-радио с riskunited.org. Спасибо, что нас слушали. Наша передача подошла к концу. До следующей пятницы. Всем пока.